Освобождение. Видение о Кирсе и Альмире было очень долгим, поэтому, когда Ларс начал возвращаться из призрачной реальности в настоящее, он хорошо помнил только последние мгновения беседы с Эриинами. Хотя в мире телепатии искажено само понятие времени, Ларс почему-то знал, что рассказ о событиях с участием Холта Калдера и Морганы Кай Анила пришел к нему как некое откровение из будущего. Однако этот последний прямой контакт с Эриинами имел место в настоящем. Сознание Ларса соприкасалось с умами двух представителей этой разумной расы, старого Пересникта, в котором он теперь узнал мохнатое существо, что привиделось ему во сне, и рисовальщика Масгрея. В эти последние мгновения телепатической связи Ларс Канакуру понял, как органический протоплазменный мозг может вступать в контакт с сознанием, скрытым внутри управляемых металлических тарелок, то есть внутри компьютеров, которые во время телепатического сеанса являлись ему в виде металлических тарелок, покрытых снаружи паутиной серебристых линий. «Это не просто песнь», — размеренно напевал Пересникт. Масгрей с кистью для рисования в руке согласно кивнул. «Песнь, стихи, рисунок — это очень многое, но далеко не все. Не все, хоть и очень многое». Когда телепатический контакт полностью закончился, в сознании Ларса все еще отдавались эхом мысли пилотов альмиранских боевых кораблей. Ощущал он и особенный вкус мыслей эриинов, настолько же не похожих на мысли людей и кармпан, насколько разумы представителей этих двух рас отличаются друг от друга. Это последнее видение о стихах и рисунках, несомненно, тоже пришло от эриинов. Интересно, надо ли было хранить его в тайне? Этого Ларс не знал. Конечно, машина берсеркеров изъяла из его сознания весь телепатический сеанс, включая и последний эпизод. Следовало хранить его в секрете или нет, было уже неважно. Берсеркеры знали о нем столько же, сколько Ларс, если не больше. Узников вернули в общую камеру внутри жилого комплекса, за ними закрыли двери, и тут скала вокруг них содрогнулась от близкого взрыва. Ударная волна была такой сильной, что пленники попадали на пол. С потолка посыпались каменные осколки и пыль. На мгновение Ларс мысленно вернулся к Гемме и Пату Девлину, запертым когда-то в подземельях алмазной шахты. Наксос закричал. «Это не промышленный взрыв! На базу напали!» Пленники уставились друг на друга. Ларс видел, как на лицах его четырех товарищей отразились страх, надежда и воодушевление. Никто не смел произнести ни слова. Казалось, тишина будет длиться вечно. Ларс затаил дыхание, ожидая, когда берсеркеры или их враги превратят бедных узников в ничто очередным взрывом. И вот раздался оглушительный низкий рев. Скала и воздух снова заколебались. Казалось, вздрогнул даже вакуум над поверхностью планеты. Это не энергетические и не лазерные лучи. Это взрывы в пусковых ракетных установках, — подумал Ларс Канакуру. Они запускают свои снаряды и очень спешат, потому и палят так близко от поверхности. Опасно близко. Значит, тот, кто напал на базу, кто бы это ни был, застал берсеркеров врасплох. Скалу, в которой были высечены тюремные камеры, вновь стали сотрясать мощные взрывы. Пленники опять покатились по полу, набивая шишки и синяки, обдирая кожу о шершавый пол, выбивая зубы при неловком падении. Наксос скрючился на полу, потом сжал кулаки, вскочил и выпрямился в полный рост, насколько это было возможно в комнате с довольно низким потолком. Он заорал во весь голос. «Ай-я-я! Вмашим! Вмашим! Давай, растопчи этих ублюдков! Разотри сволочей в порошок!» «И нас вместе с ними!» — добавил кто-то. «И нас вместе с ними!» — подхватил капитан Наксос в каком-то истерическом восторге. «Эге-гей! Лупи их!» Наксос сильно дрожал. Ларсу показалось, что капитан впал в выступление. Остальные узники уставились на Наксоса, словно он и в самом деле отдал приказ о том, чтобы их немедленно уничтожили. Но тут гром сражения затих. Остался только привычный отдаленный рокот строительных и горнодобывающих аппаратов, который не думал смолкать, словно вообще не мог прекратиться. И вот раздался новый звук. Определенно, это было нечто иное, неслышанное ими прежде. Похоже на постепенно угасающий грохот огромных барабанов, только все продолжалось гораздо дольше. — «Кто это?» Все пленники склонили головы, прислушиваясь. Ларс сказал: «Какой-то корабль быстро идет на посадку. По-моему. Может, боевой берсеркер, который приземляется для срочного ремонта?» Главный компьютер берсеркерской базы пока ничего не сообщил пленникам. Берсеркер молчал, но людям не нужны были объяснения. Как они знали по собственному опыту, это было нападение на базу, совершенное чем-то или кем-то. Все понимали, что силы нападающих огромны. «Или это люди, доведенные отчаянием до полного безумия», — подумал Ларс. «Или...» В голове Ларса вспыхнуло воспоминание о подвигах Квип-Квиба. И было еще что-то, другая тайна, второй из двух кусочков памяти, скрытый в моем подсознании в самом начале, когда Кармпане, наверное, уже знали, откуда приходят эти видения и что они могут означать. «Нет, забудь это, забудь о второй тайне, это нужно забыть навсегда». Стараясь не думать ни о каких тайнах, Ларс бессознательно заговорил стихами, но совсем тихо, чтобы никто не услышал. «Память об этом умрет во мне, иначе все мы погибнем в огне». Тут Ларс подумал, что, наверное, все Кармпане из соседней комнаты смотрят сейчас на него. Он не решился повернуть голову и посмотреть туда. Ему нестерпимо хотелось рифмовать все слова, он даже мыслил стихами и не мог с этим бороться. Может, он в конце концов начал сходить с ума? Что ж, после всего пережитого это совсем не удивительно. Но на самом деле Ларс не верил, что сходит с ума. Ему казалось, что кто-то неизвестный пытается направить ему непонятно откуда телепатическое послание, которое почему-то должно прийти в виде стихов, в виде рифмованной речи. Но почему? Что это? Снова Эриины? Нет, что-то... кто-то другой... И вот в его сознание пробился обрывок ответа. «Есть несколько причин. Так легче доказать, в какой мере я человек. Так проще ускользнуть от мыслей железных идиотов, которые тебя окружают. Доказать, что ты человек? Но кто же ты такой?» «Гейдж». Очевидно, это было имя. Внезапно давний сон о панели управления обрел для Ларса смысл. Странным образом, как это бывает со снами. Но непривычная мысленная связь уже оборвалась. По-прежнему не было никаких признаков того, что берсеркер намеревался уничтожить своих пленников-людей. Правда, эти признаки совсем не обязательно должны были появиться прежде, чем берсеркер начал бы воплощать свое намерение в жизнь. Вернее, в смерть. Главный компьютер базы мог послать сюда маленьких берсеркеров-охранников, приказав им расстрелять пленников. Или просто заполнить тюремные камеры пламенем, и с узниками было бы покончено в мгновение ока. Однако, решил Ларс, главный компьютер базы по-прежнему старался уберечь их от гибели во время битвы. Наверное, потому что люди, по крайней мере один из них, Ларс, доказали свою полезность для телепатической связи. Ларс больше не мог сидеть и смотреть в одну точку, и он огляделся. Так и есть. Все Кармпане столпились у выхода из своей комнаты и пристально смотрели на пленников людей. Николас Апава тоже посмотрел на Кармпан и резко сказал: «Эй, что они делают? Чертовы твари, что вы такое творите?» «Поем», — ответил один из Кармпан.
«Поете?» — в изумлении воскликнул Наксос. «Вы что, с ума посходили?»
«Стихи, песнь, рифмы — это поможет».
«Поможет? Но как?»
Рокот промышленного оборудования берсеркеров, все не умолкавший, вдруг стал гораздо громче и отчетливее, и к тому же убыстрился. Потом он внезапно превратился в громовые раскаты, настоящую лавину звуков, так что Ларс от неожиданности резко обернулся в ту сторону, где звук был отчетливее всего. Он почувствовал небольшое падение атмосферного давления, которое, впрочем, тотчас же скомпенсировала автоматическая система жизнеобеспечения. И вдруг в одной из стен камеры, где за мгновение до этого была только ровная поверхность цельной скалы, появилась огромная дыра. На пол брызнули осколки камня, столько, что их хватило бы на целое ведро. Дыра была такой большой, что сквозь нее свободно прошел бы человек высокого роста даже в прочной боевой броне. Собственно, как раз такой человек в броне и полез в дыру. За первым десантником показались другие. Люди в полуавтоматической броне, похожей на боевых берсеркеров, один за другим просачивались в камеру, держа наготове мощное оружие. На доспехах были знаки различия. Ларс узнал их. Пятеро пленников непроизвольно подались назад, сгрудившись возле дальней стены. Из динамиков брони первого десантника раздалось.
«Бас Джеймсон! Флот Адаманта! Сидите спокойно и ждите! Мы запечатали выход из тоннеля, так что воздуха вам пока хватит!»
Пятеро пленников засыпали Джеймсона градом вопросов и восторженных восклицаний.
«Мы напали на эту базу. Это пока все, что я могу сказать», — заявил Джеймсон.
С полдюжины десантников разбрелись по общей комнате, осматривая ее стены, будто искали другой выход. Никто не обращал внимания на тоннель, по которому они вошли, темный, узкий, пустой. Рыжеволосый Джеймсон в космической броне был почти таким же огромным, каким он казался Гименце Бахази из видения Ларса.
«Мы обязательно заберем вас отсюда, но сперва надо закончить одно важное дело. Где у них эти чертовы мозгодробительные машины? Неподалеку отсюда, так?» — спросил Джеймсон.
«Но откуда вы узнали?» Однако на вопросы не было времени. Наксос уже показывал туда, где был переходной шлюз. Десантники Адаманта расправились с перегородкой в несколько мгновений. Стену обложили пластиковой взрывчаткой, а пленников, у которых не было брони, увели в укрытие. Когда берсеркер сооружал эту дверь-перегородку, он, конечно, не рассчитывал, что ее будут вскрывать таким способом, поэтому она разлетелась от первого же небольшого взрыва. На этот раз перепадов давления не было. В лабораторном отсеке, где находилась телепатическая машина, постоянно поддерживалось атмосферное давление. Джеймсон вместе со своими десантниками рванулся туда. Ларс все еще ожидал, что из коридора выскочат похожие на муравьев берсеркеры-охранники и расправятся с беззащитными пленниками после того, как разделаются с десантниками Адаманта. Но никаких берсеркеров не было. Ларс подумал, что, наверное, эти муравьи очень заняты чем-то другим. Может, что-то ремонтируют? Через несколько секунд на выходе из коридора показался Джеймсон. Он собрал пленников и спросил, не знает ли кто-нибудь из них, где именно расположен главный компьютер базы. Джеймсон пояснил, что главный компьютер должен быть поблизости от лабораторного отсека с телепатическим оборудованием, но он опасается ловушек.
«Нам сказали, что до него лучше всего добраться через тюремные камеры», — сообщил Джеймсон.
«Кто вам такое сказал? Откуда вы вообще узнали, что мы здесь? И откуда вам известно, где должен быть главный компьютер?»
«Мы собрали воедино обрывки разных сведений. Да и ваши приземистые приятели тоже не сидели сложа руки».
Джеймсон кивнул в сторону пленников Кармпан.
«Они направили в эфир послание, где в общих чертах изложили, что у вас творится».
В Кармпане все как один стояли и смотрели на Ларса. Взглянув на них, Ларс ощутил почти непреодолимое желание читать вслух какие-то безумные стихи. Кажется, о том, что ни один кастрат не поет так чисто. Бред какой-то. Ларс понятия не имел, откуда в его голове появились такие мысли. Джеймсон уже направился в сторону лабораторного отсека к своим бронированным приятелям. Оттуда донесся грохот еще одного мощного взрыва, заглушивший звуки стрельбы. Ручное оружие расходует на звуковые эффекты лишь малую часть энергии.
«Господи, боже мой, как они вообще смогли здесь приземлиться?»
Дороти вздрогнула, словно мысль об отчаянной отваге этих людей поразила ее до глубины души. «Если нападение было неожиданным, и они точно знали, куда приземлиться, главный компьютер просто не мог их взорвать. В таком случае взрыв повредил бы его самого, а может и всю базу». Джеймсон и его люди оставили в камере изрядный запас взрывчатки. Пока остальные пленники всячески выражали охватившие их чувства, Ларс застыл, напружинив мышцы и неотрывно глядя на взрывчатку. «Сейчас один из нас...» «Наверное», — думал Ларс, не в силах смотреть на Пэт. Но это оказалось не Пэт. К куче взрывчатки рванулся Николас Апава. Этот беззлобный человек выхватил из складок одежды небольшой бластер и нацелил его на взрывчатку. Он рассчитывал, что от взрыва обрушится кровля высеченного в скале коридора, где собралась команда десантников во главе с Джеймсоном. Апава хотел спасти своего господина.
«Оружие! Он доброжил! Они дали ему оружие!»
Ларс успел ударить Апаву по руке. Первый выстрел пришелся в стену и только отколол кусок скалы. Ларс вцепился в Апаву, стараясь вырвать оружие, и они покатились по полу, пиная друг друга. Апава при этом беспорядочно нажимал на спуск. И тут кто-то стукнул его по затылку. Это был Наксос. Он подобрал кусок камня, оставшийся после взрыва перегородки, и начал изо всех сил молотить Апаву по голове, пока тот не затих.
«Ах ты! Доброжил поганый!»
Худшего оскорбления он не мог придумать. Ларс взглянул на Пэт. Сейчас он думал только об одном. Какое счастье, что это была не она. Времени хватило только на то, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Из дыры, что вела в тоннель, вынырнул Джеймсон, за ним бежали еще два или три десантника. У всех в руках было готовое к бою оружие, броня закоптилась и кое-где обуглилась. Джеймсон коротко объяснил, что взорвать главный компьютер не удалось. В последнее мгновение непонятно откуда выскочили боевые берсеркеры и пошли в контратаку. Берсеркеров было довольно много, и им удалось отстоять подходы к мозговому центру базы. Один из десантников обернулся и выстрелил в тоннель. Там показалась похожая на муравья боевая машина. Ларс схватил Пэт за руку и потащил за собой. Ища укрытие, оба кинулись в узкий коридор, где были спальные ячейки. Но прятаться было просто негде. Оба забились в спальную ячейку Ларса и затаились. И тут в дверном проеме появилось нечто, с виду не похожее на человека. Ларсу показалось, что эта штука здорово напоминает берсеркеров-охранников, только другой модели, чем те, которые были здесь, на базе. Таких берсеркеров Ларс еще не видел. На корпусе машины в нескольких местах были свежие отметины, очевидно, ей довелось поучаствовать в сражении. Ларс навел на машину маленький бластер, отобранный у предателя Апавы, хотя прекрасно понимал, что берсеркеры не дали бы своему прихлебателю-доброжилу оружие, способное навредить им самим. А машина вдруг заговорила с ним человеческим голосом, на удивление хорошо поставленным.
«Ларс, вспомни! Программа Ремора!»
Палец Ларса, прикипевший к спусковому крючку, дрогнул и медленно разжался. Ларс встал, по-прежнему обнимая Пэт одной рукой. «Что нам делать?» Он чувствовал, что давление воздуха снова начало снижаться. Наверное, где-то образовалась дыра, через которую уходил воздух. Или, может быть, главный компьютер базы берсеркеров наконец решил избавиться от своих живых придатков и прикрыл систему жизнеобеспечения. Пэт молчала, будто у нее перехватило дыхание. Появились еще две такие же странные машины. Они принесли пару человеческих скафандров и положили их у ног Ларса и Пэт.
«Быстро одевайтесь», — сказала машина.
Ларс влез в скафандр и, на ходу застегивая его, обошел коридор, проверив одну за другой все спальные ячейки. Он нашел капитана Наксоса и Дороти Тотанок и приказал им слушаться слов и жестов этих новых машин. Оба повиновались, несмотря на глубочайшее изумление. Им тоже принесли скафандры, совершенно новые. На рукавах были нашивки «Вооруженные силы Чаннита».
«Чаннит? Интересно, где это?»
У Ларса почему-то было ощущение, что он должен это знать.
«Ложись!»
— заорал Джеймсон, который показался в дальнем конце коридора и мгновенно навел оружие на машины, принесшие скафандры.
«Нет! Не стрелять!»
— крикнул Ларс и кинулся вперед, заслоняя собой странные машины, чтобы десантник Адаманта по ним не выстрелил. Неожиданно Ларс обнаружил, что у него есть союзники. Непонятно, откуда появились Кармпания. Половина их тоже была в скафандрах. Кармпания окружили Джеймсона, каким-то образом заставив его опустить оружие. Джеймсон и его последний оставшийся в живых товарищ, тяжело раненый, присоединились к группе пленников, людей и Кармпан, и все собрались в общей комнате тюремного комплекса. А снаружи с новой силой разгорелась битва. Загрохотали взрывы, небо осветилось ослепительными разноцветными вспышками. Бело-голубое солнце почти полностью скрылось за тучей дыма и горящих обломков, поднятых в воздух новой волной атаки. Необыкновенные машины провели бывших пленников и уцелевших десантников в один из самых больших ремонтных доков, а потом внутрь необыкновенного огромного корабля-берсеркера, который стоял там. Большая часть корабля скрывалась в колоссальной подземной пещере. Он получил сильные повреждения, и вокруг него суетливо сновали целые толпы берсеркеров-ремонтников, быстро латая дыры на обшивке и перезаряжая оружейные системы. Переход из тюремного блока в док занял очень много времени. Небо над планетой пламенело от близких взрывов. Когда все собрались внутри огромной машины, откуда-то сверху раздался хрипловатый человеческий голос.
«А, Канакуру, ты уже здесь? Здорово! Это я, Хиллари Гейдж. Расскажи этим ребятам, кто я такой!»
Голос звучал снаружи, а Ларс не был уверен, что микрофоны скафандров работают как надо. Поэтому он откинул шлем своего скафандра и вдохнул воздух, который оказался немного спертым, но в остальном вполне приемлемым.
«Расскажи им обо мне», — повторил голос. «Кто я такой и что я такое?»
«Но я...» «Извини, но я, кажется, и сам не знаю».
«Как это? Ты должен знать. Кармпане сказали, что тебе известно, как я оказался в этой штуке. Если только...»
Теперь Кармпане, которые уже успели освободиться от скафандров, окружили Ларса со всех сторон точно так же, как недавно окружали Джеймсона. Каждый из них протянул к Ларсу одну из конечностей. В общем, они протянули к нему руки. И Ларс почувствовал прикосновение. Много прикосновений. И это были соприкосновения не только рук, но и разумов. И вот случай, запрятанный глубоко в подсознании, вторая большая тайна, вынырнул наружу. Ларс все вспомнил.